Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня избрали свои темы, почему синие ведерки никак не превратятся в желтые жилеты. Имею в виду известные события во Франции и прилегающих к ним уже странах, потому что желтые жилеты отметились уже своими митингами в Бельгии, в Португалии, в Испании. В общем, во всех странах, в которых рядом происходит французская граница. Более того, развитие движения желтых жилетов уже намечено на ближайшие, в частности, рождественские праздники с целью перекрыть с обеих сторон пограничные переходы. Перекрыть их не для всех, а в основном для грузовиков. Легковые автомашины они пропускают. В общем, короче говоря, создать реальные неудобства правительствам и доходам, которые они получают, с тем, чтобы активизировать их требования про выполнение требований желтых жилетов. Вообще, на самом деле, то, что я могу видеть по французским каналам, то есть там, где передается как бы прямая речь выступающих, там уже вопросы не про бензин, а, как говорится, оба Макрон, долой Макрона. В общем, так основной лозунг именно этот. Поэтому, естественно, Макрону это не нравится. Каждый раз, когда желтый жилет собирается, он старается куда-то смотаться. Вот в эту субботу он смотался в Чад, например. Но там срочно потребовалось кого-то наградить из его чадских воинов, которые там поддерживают местный режим. Вот. Ну, короче говоря, так сказать, Макрон себя чувствует в этой ситуации очень неуютно. И вот в этом контексте очень непривычно и неприятно выглядит ситуация, которая складывается у нас в России. У нас, конечно, более суровый климат, но и во Франции сейчас не сахар, хочу отметить. Там дожди, холода, выступающих поливают из жилетов, естественно, из бронзбойтов, из водяных пушек, естественно, не подогретой водой, как вы понимаете. Но, тем не менее, там все-таки даже вот по последней статистике, данные Министерства внутренних дел, тоже как бы орган не избыточный, скажем так, кристальной честности, поскольку он подчиняется правительству, но другой статистики нет. Они насчитали по всей Франции за последнюю субботу все-таки 38 тысяч манифестующих. Имею в виду, что когда эти демонстрации начались, их было в 10 раз больше. А вот у нас в Гайд-парке возле...
Валер, и их поддерживает население остальное, которое не выходит.
Их поддерживает население, да, я понимаю, но я вот как раз к этому хочу перейти, что у нас тоже поддерживает население требования синих ведерок, это бесспорно, потому что их невозможно не поддержать. Это касается, во-первых, платных парковок в Москве, это непосредственно тот повод, по которому они вышли на это собрание в Гайд-парке. И эти платные парковки, они уже всех абсолютно достали, но этого мало. Не далее, как вот с 15 числа, если я не ошибаюсь, ну, в общем, короче, с прошлой недели. Эти цены на парковки в центре столицы поднялись с 200 рублей до 380 рублей за час. А цена бесплатной стоянки, то есть на которой вы можете только остановиться, там, ну, типа вам что-то срочно надо было сделать, снизилась с 15 до 5 минут. То есть, короче говоря, московское правительство стремится набить себе карманы как можно быстрее, как можно больше. И говоря о том уже, что штрафы сами за бесплатную стоянку на этом платном месте, они в Москве и в Ленинграде в два раза выше, чем в целом по России. То есть, короче говоря, идет тотальная обдираловка. Но и это еще не все. Потому что не далее, как вот на днях, буквально чуть ли не вчера, там начальник ГИБДД сообщил, что они вообще собираются прикрыть эту вот лафу, с которой установленный режим скоростного движения можно перекрывать на 20 км в час, и это не штрафуется, ну, условно говоря, с 60 до 80 км в час. И пора бы этот порог снизить, а заодно и повысить штрафы, потому что это самое массовое нарушение, ну и, следовательно, чего бы за счет него и не поражиться. То есть при этом понятно, что безопасность сама дорог и движение по ним никакой роли не играет, то есть правительство... И московское правительство, и правительство федеральное стремится как можно глубже залезть в карман, так сказать, простому налогоплательщику и вытряхнуть из него все, что возможно. При этом жирные коты, от этого правительства, которые зарабатывают миллиарды, они себя чувствуют вполне спокойно, потому что, как вы понимаете, их ни парковки, ни, так сказать, цены на штрафы не беспокоят, штрафы им просто не выписывают, а цены на парковки им не страшны, поскольку у них есть собственные парковочные места и целые парковочные, как бы, комплексы, предназначенные для них самих любимых в самом центре Москвы. Так что это все, как бы, предназначено для простых граждан. И поэтому, на мой взгляд, протест в этих случаях должен был быть соразмерным, во всяком случае, тому, что происходит во Франции. Но, к сожалению, это не происходит. Вот что, собственно, мы и хотели сегодня обсудить. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня для начала мелкое соображение. В дополнение к тому, что ты сказал, поднимаются цены на общественный транспорт. Поэтому, если бы разговоры велись, так сказать, о том, что, мол, где мы душим автомобилистов в угоду общественному транспорту, это было бы хотя бы частично похожим на правду, если бы этот общественный транспорт, развивался, был бы становился доступнее по финансам, а он на самом деле становится дороже и дороже с каждым разом. Угу. Это первое. И второе, так сказать, я человек злопамятный. Угу. И поэтому напоминаю, так сказать, нашим зрителям, то, что говорили власти в тот момент, когда они вводили платные парковки. Mm-hmm. Они говорили, платные парковки вводятся для того, чтобы стимулировать развитие парковочного дела в Москве и очистить часть площади для того, чтобы машины быстрее проезжали, чтобы была свободная дорога. Так вот, возвращаясь к первой позиции, которая была ключевая в тот момент. Они обещали подземные парковки под каждым домом, надземные парковки на свободных местах, которые заполонят весь центр Москвы для того, чтобы автомобилисты, приехав, могли бы поставить там машину. Вопрос, где парковки? Угу. Где? Физически не выросли. Отгородили то, что при коммунистах создали те дороги, которые были построены. Угу. Отгородили там по одной полосе, расчертили белыми линиями, сказали, вот она парковка. А индустрии создания парковок, которая должна приводить к тому, что они в центре города становятся массовыми, как это сделано во всех цивилизованных странах, кстати, на секундочку, на которые они регулярно ссылаются. Я бы, к примеру, вот знаю Мюнхен. Вся центральная часть города, вся центральная часть города отдана под парковку. Под землей. Угу. Под землей. Весь Мюнхен, подземная часть, задействована под парковки. Они носят такой гигантский характер, что, честно говоря, не сильно найдешь машину, когда ее поставишь. То есть это для того, чтобы запомнить, где ты ее ставил, надо сильно так напрягать голову, писать что-то на бумажке, значит, как-то помещаться по GPS или еще что-то, для того, чтобы потом найти свою машину. Вот как устроено там. Гигантский подземный город под Мюнхеном создан, где паркуется. Естественно, поверху все это красиво сделано, выложено, даже не плитка, а что-то типа брусчатки, так сказать, старинная часть, потому что Мюнхен был уже уничтожен во время бомбардировок, поэтому фактически он возрожден, так сказать, заново. Но, тем не менее, в центральной части, так сказать, все это сделано красиво, под средневековье, восстановленный исторический облик тех зданий, которые погибли во время момент бомбежек. Памятники все стоят, так как полагается, и все можно так и пользоваться. Значит, в рыночной ситуации, в рыночной экономике, парковки, цена на парковку должна определяться теми людьми, которые зарабатывают на этих парковках. То есть, представим себе ситуацию, что в Москве вместо того, чтобы отрезать часть площади под парковки и нарезать, как они сделали вот в данный момент, предположим, за это время построили бы энное количество парковок в центре. Соответственно, сдавали бы они их по той цене, по которой они считают нужным. Он построил, он определяет, никто ему указать не может. Где-то в районе Кремля, пусть себе и 500 рублей, но он ставит по закону, так сказать, ценник, он смотрит на конкурентов, которые находятся рядом, и по этой причине, так сказать, выполняет. А улицы должны быть открыты для проезда. Угу. Улицы должны быть открыты для проезда. Тогда появляется хоть какой-то смысл. Потому что иначе, когда ты часть улиц взял, отрезал. Более того, я открою тайну, может быть, кто-то из этих уродов, которые занимаются так, парковочным делом в Москве, нас слушает. Я открою для них страшную тайну. Не будет никогда свободного места на этих парковках, потому что они в основном заняты местными жителями, которые имеют право по районному распределению ставить там машины. И, во-вторых, инвалидами. Угу. Никто по 380 рублей уже машины не ставит, потому что дорого. Значит, фактически получается, что те места, которые нарезаны, которые считаются дорогими, и на которых вроде как они рассчитывали слупить лишние бабки, значит, они даже этой функции не выполняют. Потому что на самом деле это очень дорого.
Не могут ставить машины на всех местах, а только на местах, отведенных для инвалидов, а это 10% от парковки.
Да.
На самом деле они, если они поставят на платное место, они должны платить по полной мере.
Да, местные жители могут ставить там, где, так сказать, где находится их район. Вот я житель Пресни, есть парковочное удостоверение, так сказать, по этой части. Я могу ставить на любом участке Пресни, там, где считаю необходимым. И как выясняется, это приблизительно соответствует. Одно соответствует другому. За это время надо было создавать подземные парковки. Надо было создавать надземные парковки. Тогда в этом появляется смысл, тогда появляется бизнес. У людей, которые вкладывают деньги, значит, это достаточно дорогое удовольствие в центре города получить пустой участок, пустырь какой-то, построить на нем парковку и запустить его в эксплуатацию. Это дорого. Но ничего страшного в этом нет. Я убежден, что большое количество бизнесменов, так сказать, вывернулись бы из себя и произвели бы эту работу, если бы такая возможность была, и зарабатывали бы на том, чтобы поддавали. Значит, возьми Афины. Вот для меня пример Афин в этом качестве. Я специально привожу страны, в которых, так сказать, такая же сложная ситуация с центром города. Вот то, что связано в центральную часть, где, собственно, и рестораны, и исторический центр, вот все вот эти вещи. Значит, там колоссальное количество парковок. И подземных, и надземных. И в любое время, я подчеркиваю, в любое время дня и ночи, если тебе нужна парковка, ты находишь или по интернету, существуют сервисы соответствующие, чтобы указать, или ты просто едешь и видишь указатели, на которых написано 58 свободных мест на этой парковке. Забираешься аж на 8-й этаж. По пандусам. Ставишь машину, идешь в ресторан, кушаешь, возвращаешься. Цены съедобные, ничего страшного, ничего безумного. Я не помню точно, но у меня не отложилось в голове, что это как-то разорило меня, так сказать, эта парковка. Приезжаешь, ставишь, это норма. И ничего здесь удивительного нет. В то же время проехать ты в состоянии, потому что никто на улице не ставит. Улица существует для того, чтобы по ней ехали. С максимально большой скоростью, даже, так сказать, не 60, а 80 километров. Для Москвы это норма. У нас совмещена в Москве уличная сеть вместе с транзитной сетью. Поэтому, например, по Третьему кольцу, по кольцевой дороге, по вылетным трассам ставить ограничение 60 километров – это преступление. Это просто неправильно. Они рассчитаны, аж 120 можно ехать, так по большому счету, так эти не особые проблемы они не представляют. В потоке 80-90 – абсолютно нормальная величина. Когда поток идет, тут скорость, естественно, ниже, чем по пустому шоссе. Поэтому вот эти вот закидоны, которые они устраивают по этой части, они просто непереносимы в данном качестве. И вообще вся транспортная ситуация, как известно, значит, у нас доходит до того, что, ну, я вот, уходя вот так немного в транспорт, от парковок, от всего прочего, длительное время планировалось строительство моста, который должен рядом с центром международной торговли вдоль улицы 905 года переходить на другую сторону Москва-реки за гостиницу «Украина» и примыкать к набережной и Кутузовскому проспекту. Этот мост дает возможность потом ехать по набережной Краснопресненской. Она, наконец, начинает работать как связка между Сити и Садовым кольцом с историческим центром. В этой ситуации, так сказать, построить этот мост обязательно надо. Обязательно надо. На этом месте запланировали, так сказать, расширить центр международной торговли, построить еще один корпус центра международной торговли. Ну куда? Вот даже мафия итальянская, она известна своим выражением. Можно делать все. Убивать, грабить, шантажировать, обманывать. Нельзя строить дом поперек дороги. Это абсолютно классическое выражение про итальянскую мафию, которая говорила, что все можно делать, кроме одного, строить дом поперек дороги. У нас превзошли итальянскую мафию. У нас строят дома поперек дороги, планируемой, которая должна разгрузить. И таких приключений, например, в Сити, важнейшая, так сказать, связка, которая проходит рядом с метро, деловой центр, выход, который знают, до сих пор перекрыта. Вот дорога есть. Построена, официально сдана в эксплуатацию. Закрыта. И является непроезжей. Соответственно, никакой возможности кольцевое движение в одностороннем направлении против часовой стрелки вокруг Сити, как это планировалось, сделать невозможно. По этой элементарной причине. Вот закрыто и все.
А почему закрыто-то?
А якобы для строителей, для удобства строителей, там сделаны деревянные, так сказать, какие-то навесы, перекрыто, так сказать, закрыто. Это рядом с выходом с деловой центр, который из Афимола выходишь. Ничего там безумного нет. Никакой стройки даже по большому счету не ведется уже давно. То есть То есть можно было бы давно открыть ее, чтобы она эксплуатировалась так, как полагается. Как это планировалось, кстати. Это не то, что я придумал так чего-то. Второй выезд рядом с американским посольством, с Новинским бульваром. Его давным-давно должны открыть. Для того, чтобы, выезжая мимо американского посольства, можно было выезжать на Садовое кольцо. Важнейшая связка. Пробка стоит постоянно. Там можно было бы раздвоить и с одной стороны от Новинского бульвара проезжать, и с другой стороны от Новинского бульвара можно было бы выезжать на Садовое кольцо. Закрыто. Формально открыто. А фактически нет возможности проехать. И таких примеров, это я просто элементарные примеры привожу, которые уже бьют в глаза. Таких примеров в Москве полно. И развязать эти узлы можно. И движение наладить так, как полагается, можно. Я не говорю о каких-то передовых методах, типа то, что Илон Маск предлагает вот с этими туннелями, для того, чтобы под землей пустить какие-то потоки, чтобы сквозняком могли. Это сложно, дорого, далеко, непонятно, так сказать. Элементарные вещи сделайте. Элементарные. Дайте людям на пустырях построить парковки в 4, 5, 8 этажей. Это возможно. Это не какой-то бином Ньютона. Это вполне абсолютно реальные вещи. И тогда у вас дороги поедут так, как полагается. Не делают. Поэтому вот то убожество, серость и бездарность, это, пожалуй, вот наиболее емкое слово, бездарность в области транспортного строительства, то, что демонстрирует московское правительство, в совокупности с жлобством и попытки содрать, так сказать, с людей 7 шкур и залезть в чужой карман, значит, вот это приводит к тем результатам, которые есть. Сегодня было 10 баллов, поздравляю, по Яндексу, по модернизированному Яндексу, по старому Яндексу это было бы 11-12.
Ну да, так, 10 баллов это когда вообще невозможно.
10 баллов сегодня в моменте было, и причем я еще раз подчеркиваю, это не по тому Яндексу, который был раньше, а по тому, так сказать, сервильному, в угоду Собянину сделанному Яндексу, который на 1-2 балла врал. Даже по нему появилось 10 баллов. Ну что, достижение, поздравляем перед Новым годом.
Ну да. Нет, ну то, о чем ты говоришь, это разумные меры, надо понять, почему они не работают. Во-первых, все те места, которые могли бы быть использованы как парковки и нужны как парковки, кстати, места под них реально были, они в итоге оказались заняты точечной застройкой. Ведь чем правительство занимается Москвой? Оно точечно застраивает все те самые пустыри, о которых ты говоришь, которые могли бы служить либо до парковочных пространств, особенно в центре города. Ведь продать их в качестве застроенного жилья, так сказать, дороже, чем нагреть лапы, так сказать, на парковке. Значит, соответственно, они продают их как жилье. То есть, чем еще более усугубляют проблему, потому что машин становится еще больше. А раз становится больше машин, становится больше людей, которым хоть куда-то их надо деть. А раз они все равно их будут куда-то девать, то значит вот с них и надо стричь повышенную дорогу. То есть это, в общем, чистый грабеж, который происходит вот в правительственных кругах.
Валер, цинизм ситуации, он усугубляется еще эксцессами исполнителя. Ну, например, для отчетности они завели такую программу, которая называется «Народный гараж». Наверняка слышал. «Народный гараж».
Они давно, кстати, говорили там.
Давно, и она реализуется, но из нее из бюджета забирают деньги, тратят их с большим успехом и с большой прибылью для собственного кармана. Значит, народ отчитывается о том, что мы создали так дофига количество машиномест для того, чтобы там можно было парковаться, так народный гараж, чтобы народный, вот, было удобно. Где они размещают эти народные гаражи? Я скажу. Значит, там, где проходит вход в туннель из Новорижского шоссе, вход в туннель. В этом месте размещали аж 3, Карл, 3 народных гаража, которые в течение 10 лет пустуют вообще. То есть, в принципе, там жилья нету. Поэтому гараж, как гаражное место, оно никем, за ноль даже, оно никому не нужно. Ну, просто не нужно в принципе. И мерзость запустения в течение 10 лет. Еще при Лужкове их построили. Это значит до 10-го года совершенно точно. Значит, пока наконец, в этом году кто-то сообразил и отдали под салон продажи автомобилей, под мойку, под какие-то сервисы. Потому что как таковые гаражи в течение 10 лет никому и не потребовалось вообще. Задарма, так сказать. Ставь, никто не хочет. Ну, нет там рядом жилья, так сказать, в этом месте. Ну, просто не находится. Там рядом, значит, для тех, кто знает Москву, там находится Cash and Carry метро. Вот этот магазин. Вот в этом районе. 3. Гигантских, по 4, по 5 этажей, я не знаю, ну 5 этажей точно в каждом этом народном гараже, ноль. Во всех трех, так сказать, ни одной машины ни разу не появилось за 10 лет. О, эффективность. Это сделано из бюджетных денег. на секундочку, и украдено из бюджетных денег все, что полагается. Построено и заморожено. В центре, где требуются эти гаражи. Более того, я тебе скажу смешную вещь. Экономика вот из-за идиотских решений, вот льготы, тире, так сказать, установление самими властями, вот все, что они творят, приводит к тому, что, например, в Сити, колоссальное количество машин и мест простаивает. Я регулярно там бываю, захожу в банк, так сказать, смотрю, так и там банковские места пустые стоят. Компаний, это в Северной башне конкретно, вот то что так сказать, я регулярно посещаю. Заходишь в гараж, более 200 машин и мест, занято 10. 10, Карл. Все остальные просто пустые. И никто их в коммерцию не сдает, потому что они за какими-то фирмами закреплены, так сказать, и те их не пускают в коммерцию, и, скорее всего, не имеют права даже, по большому счету, их за это дело начнут тягать в ВБХС, если они начнут эксплуатировать их как машины места. Там наверняка запрещено это все. И они, значит, гигантские помещения, которые существуют под этой башней, просто пустуют. Ни за сколько не сдают, за ноль. Нету, вот ты заехать не можешь. Вот реальное положение дел, то, что существует в Москве. И при этом они еще учат нас жизни и пытаются, говорят, ездите на общественном транспорте. Сами ездите на общественном транспорте. Вот когда Собянин с Лексутовым пересядут на общественный транспорт, тогда можно будет подумать на эту тему. Они почему-то ездят не просто на 600-х Мерседесах. Еще сопровождающие лица, так сказать, по машин 15 за каждым катаются. И когда они приезжают в Дом музыки, например, от чего моя жена нещадно страдает, так сказать, для того, чтобы послушать оперу, значит, они там какой-то съезд проводят или еще какое-то мероприятие, блокируют всю парковку. 300 мест заблокированы из-за того, что люди, которые приезжают послушать оперу, значит, здесь они могут. Вот их хамское поведение, барское, по отношению к холопам. Они демонстрируют это на регулярной основе. А нас учат жизни.
Ну да. Ну, кстати сказать, многим приходило на ум эта параллель, почему, собственно, у нас синие ведерки не могут подняться в размахе своего движения до желтых жилетов. Часть из них назвал, кстати, руководитель этих желтых ведерок, господин Шкуматов, прямо на митинге. Он сказал, что, в общем-то, французы не собираются в гайд-парк для того, чтобы обсудить свои требования. Они, во-первых, жгут машины, во-вторых, уничтожают камеры фиксации скорости на дорогах. То есть, вот просто делая это, так сказать, методом народного самосуда, самостоятельного отстаивания собственных прав. Правда, они жгут легковые машины. У нас вполне для этого подошли бы вот те самые зеленые крокодилы, да, которые бегают по улицам Москвы. Вот в них бросить, так сказать, одну-два, так сказать, коктейля Молотова. Это было бы, конечно, святое дело. Я думаю, что масса горожан бы этому порадовалась в виде горящих на улицах. Не чей-то личный транспорт, а вот конкретно вот эту вот шарашку господина Лексутова, которую он набивает карман свой и московской мэрии заодно. Ну и кроме того, необходимо отметить третий момент, который тоже бросается в глаза. Вот нам, я имею в виду синим ведерком, для проведения этого митинга выделили так называемую площадку Гайд-парк. Для тех, кто не знает, скажу, что это в районе парка Сокольники некое место уединенное, до которого, ну, от метро Сокольники надо еще больше километра шагать, при условии, что знаешь, что, где дорога находится. Вот желтые жилеты отличаются тем, что они для своих демонстраций ни у кого никаких разрешений не запрашивают. Они их просто проводят там, где есть. Причем делают эту мобилизацию по флешмобам, ориентируясь буквально где-то в течение получаса. Так что даже полиция, отслеживая эти флешмобы, за ними не успевает. Вот тогда это получается результативно. И естественно, что они поэтому не забираются в какие-то дальние углы, где их можно локализовать, а выбирают для этого центр. В частности, вот, например, в прошедшую субботу со стороны самих же жилетов было предложение провести такое собрание свое в Версале. Но для тех, кто знает Францию, хочу сказать, что Версаль это недалеко от Парижа, и там действительно много свободного места. Но он все-таки вдалеке от остальных, так сказать, центров общественного возмущения, потому что там в основном только туристы. Там есть, конечно, и местные жители, но в основном это чисто туристический район. Вот большинство это предложение отвергло. Полиция не сориентировалась, она на всякий случай даже закрыла Версаль, чтобы, так сказать, там выступающие не просочились в Версальский замок. Он и так обнесен вообще-то решеткой, так что это не очень просто сделать. Но, тем не менее, там полицейские подстраховались. Но в итоге протестующие собрались вовсе не на Версале, а на Монмартре. Вот. Потом, естественно, вылились на Елисейские поля. В общем, короче говоря, создали некую неразбериху для, так сказать, мусоров местных, которые, в общем, прыгали то туда, то сюда, но помешать этой демонстрации не смогли. То есть они действовали, в общем-то, напористо, по-революционному. И это революционные действия, они, соответственно, принесли, приносят им успех. Даже при меньшем количестве, чем то, на что они рассчитывали в начале своих действий. Наверное, надо и...
Валер, но здесь принципиально важно, так сказать, большой процент нашего населения готов выйти на улицы для того, чтобы кидаться, так сказать, коктейлями Молотова, камнями, так сказать, подвергаться, так сказать, поливанию водой, ударом дубинок, так сказать, и вообще выразить свою точку зрения, хотя бы поддержать это на словах. Угу. Сказать, я не могу, например, там, пенсионер, а ты, сынок, так сказать, молодой, иди так и поучаствуй в этом деле. Насколько велико процент населения? Насколько еще нужно, чтобы власти продемонстрировали издевательство? Оно же не только в области транспорта. Угу. Оно же в области цен, в области пенсий. В области так сказать, вот демонстративных эти, то там какая-то тетка говорит, жрите макарошки, так сказать, и не, там не похудеете. Другая тетка, так сказать, из чиновников начинает говорить, не рожайте детей, мы вас об этом не просили. В Брянске, так сказать, как известно, так сказать, под видом благотворительного фонда отправляют, так сказать, детей правоохранительных, сотрудников правоохранительных органов в Турцию отдыхать. То есть издеваются постоянно по поводу и без повода. Издеваются над правозащитниками, над политзаключенными, так сказать, пытают, так сказать, в тюрьмах заключенных. Это же поводов и причин для того, чтобы ответить властям, так сказать, достаточно жестко, вагон. И тем не менее это не происходит. Что там говорить? В Коломне судят Гудковых, отца и сына, привезли. Сколько приходит жителей Коломны, в котором 200 тысяч жителей? Сколько приходит, чтобы поддержать их? Это люди, которые пострадали за мусорные свалки, которые собираются в том районе размещать. То есть, чтобы ты не нюхал мусор, эти люди пришли заступаться. Их судят. Ты на суд пришел, зараза, или нет? Ну, раз ты не пришел, ну, нюхай тогда. По-моему, так сказать, вот пока не доведут вот, уже до края, так сказать, никто, народ не шелохнется. К сожалению, вот, печальная ситуация такая.
Не, ну это надо понимать, что, как желтые жилеты, в общем, верно отмечают, те из них, кто выступает, что они крайние действия предпринимают, там жгут машины там, или перегораживают дороги, не потому что они потенциально способны к насилию, а потому что другие действия власть их просто не слушает. И поэтому нет никакого другого выхода. Можно действовать или так, или вас никогда не услышат. Вот я думаю, что этот месседж со стороны желтых жилетов, это вполне пора понять и нашему населению. То есть до тех пор, пока они будут против властей действовать жестко, они будут наглеть с каждым днем и продолжать и задирать цены, и обдирать на парковках, и НДСы задирать. Кстати, коммерсанты уже, не дожидаясь поднятия НДСа, уже начали поднятие цен предновогодние или посленовогодние.
Существенно больше, чем на 2%, так, на секундочку.
Существенно больше, да, потому что, ну, они понимают, что все равно это будет.
Кто на 10, кто на 20, так сказать, так, да, невзирая на оптимистические прогнозы по инфляции.
Не, ну, я...
А кто на 50 и на 100? Сервисные службы, ремонтники, подняли на 100%, в два раза увеличили цены.
Не, ну, я вот приведу комичный пример. Я сегодня был, так сказать, в вполне народном магазине Ашане. Хотел купить себе несколько шампиньонов, среди прочего. И обалдел. Подняли цену ровно вдвое. Они и так были недешевые. Там 240 рублей, что ли, за килограмм. Сейчас они стоят 500. Вот просто так. Вот так вот. Опа, и все. Тут никакими ни НДСами это не объяснять, ни тем, что на шампиньоны, выращиваемые, кстати, в теплицах, вдруг нашел какой-то падеж там или еще что-то. Вот так вот на ровном месте. Раз и класс. Там, где стоил 240, стал стоить 500. И все.
И молоко 10%. Да, лаваш 20%. Это я то, что вот у нас в районе происходит.
Ну, то есть до тех пор, пока власть не встречает адекватного отпора, причем силового отпора, она, так сказать, и наглеет поэтому. И сколько бы там по этому поводу вещун не, так сказать, убаюкивал нас с экрана телевизора по 4 часа подряд, это факт остается единственным, что может только его и его шайку всколыхнуть. Потому что только тогда, когда они почувствуют, что им в мягкое место впивается, как говорится, штык народного недовольства, тогда у них есть возможность или желание чего-то подействовать. А иначе они будут набивать свои карманы, которые бездонны. Вот сколько ни набивает, так сказать, уже миллиардеры, уже мультимиллиардеры, уже и дети миллиардеры, и дети детей миллиардеры. Ну все, уже слопали, чего только могли. И все равно это же бездонная прорва. Это будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока мы будем еще это терпеть. Вот выходить из этого состояния терпил, набирать революционный напор, именно революционный, а не какой-то еще. Вот, по сути дела, задача наша для того, чтобы...
Ну, вопрос стал, так сказать, или мы сломаем так сказать, власти, или правоохранительная система, если она выдержит, она будет ломать нас, эксплуатировать до бесконечности, до состояния средневековья, до рабовладельского строя. Вот из того, что происходит, это идет к этому все.
Так, ну что, Саш, давай попробуем на вопросы ответить, чтобы мы не задерживались, как всегда, и не задерживали наших слушателей, тем более,
хорошо,
что их уже достаточно много. Сейчас, минуточку. Сейчас я переведу все-таки от начала. Так. Вопрос. Когда эфир с Федоровым? Так, договорились на завтра на 10 часов вечера на тему «Путин – герой или враг?». Так, почему США могли победить 300-тысячную армию Ирака в 2003-м, но не смогли победить 100-тысячную армию Кастро в 90-х? Куба ближе и могли бы все силы бросить. Кстати, и ядерное оружие могли использовать. Ну, вы знаете, что армия, я уже неоднократно высказывался по этому поводу, они меряются-то не количеством. Потому что можно набрать там энное число военнослужащих, даже снабдить их какими-то там орудиями ведения войны, но дальше играет роль очень много. Играет роль боевой дух, играет роль, так сказать, как бы сплоченность вокруг вождя. Вот в Ираке этого не было. Там было достаточное количество генералов, которые они в итоге могли подкупить, и не стесняясь говорили это.
Мне вообще интересен пример. Армия Ирака кого победила вообще в своей жизни?
Ну, она воевала неудачно с Ираном. То есть, вернее, не поймет.
Ну, она никого не победила вообще никогда. То есть, армия Ирака не приспособлена кого-то побеждать вообще.
Саш, ну, там было. Во-первых, был захват Кувейта. Во-вторых, была война с Ираном,
которая... Тот же Ирак, только вид сбоку, и армия такая же.
Ну, понятно. На Кубе совершенно другое состояние. Там совершенно другой настрой населения. Вот, и воевать с ними так просто не получится, ни с точки зрения высадиться, ни с точки зрения того, что это все пройдет спокойно, не организуется там герилья. И вообще степень поддержки Кастро, что бы там ни говорили кубинские диссиденты, в народе очень высока, была и остается. Вот, и поэтому параллели производить там какие-то с Ираком и Саддамом Хусейном совершенно невозможно. Тем более, что там на Кубе нет такого раскола общества, как было там в Ираке. Там шииты, сунниты, курды, там кто за кого, там и так далее, и так далее. Вот на Кубе всего этого нет. И вообще, надо сказать, что все время, пока они живут рядом с такими дружелюбными Соединенными Штатами, они постоянно готовятся к обороне и правильно делают. Поэтому просто так там. Я думаю, что Штаты, во-первых, это все осознали. Во-вторых, вопрос меры международной поддержки, каковы они в этом случае будут, они непредсказуемы. Кто выступит в защиту, чем именно будет защищаться, чем поможет и так далее, это все открытые вопросы. Можно было поймать какой-то момент в начале 90-х годов, когда у нас было полностью марионеточное правительство в Кремле сидело. Ну, видимо, они посчитали, что тогда все само собой развалится, и так будет и дешевле, и проще. Не развалилось. Теперь уже, как говорится, не догонишь. Так, Краснову. Что бы вы предложили вместо транспортных полос в Москве? Каков оптимальный вариант?
Радикально можно построить ситуацию, в которой из Москвы надо вывести железнодорожный транспорт. Вот те железные дороги, которые занимают у нас энное количество процентов, сравнимое с транспортным, с автомобильным. Вот эти дороги надо вывести. Вокзалы надо расположить за пределами города и довести туда метро. Чтобы человек, который собрался на вокзал, он садился в центре города на метро, доезжал до вокзала, пересаживался на поезд и ехал туда, куда ему нужно.
Как это абсолютно было, я замечу, когда эти вокзалы строились.
Именно так оно и было, потому что город был размером с Садовое кольцо. И, соответственно, да. Вокзалы строились по границе города, то есть как раз на Садовом кольце. Кстати, во многих странах мира, точно так же, которые мегаполисы разрослись, те вокзалы, которые остались в центре города, их в значительной степени поменяли. Значит, там поменяли саму концепцию. Здание старого вокзала превратили в библиотеку, а если линии оставили, их загнали все под землю. То есть в метр-метр-метр вариант. Поэтому так, чтобы центр города был исполосован большим количеством железнодорожных путей, наземных, Карл, наземных железнодорожных путей, такого нет ни в одной стране. Значит, у нас наша автомобильная сеть в городе занимает 7% площади города. В европейских городах это 21-28, то есть в 3-4 раза больше, чем у нас. Железнодорожная сеть занимает 11%, больше, чем транспорт. Потому что она же не только линии, это еще и пагаузы, это еще службы, так сказать, которые расположены. Вот там до трети, например, Краснопресненского района занимает железная дорога, которая подходит к белорусскому направлению. Поэтому я считаю, что или надо железную дорогу спрятать под землю, как метро, и запустить там, а и в целом вывести, для того, чтобы, так сказать, железнодорожные сообщения, все вокзалы были за пределами города, и туда был свободный доступ с помощью метрополитена. А все эти дороги надо отдать транспорту автомобилей. Значит, в этой ситуации можно сделать и скоростные трассы, и уличную сеть, и, наконец, развязать их, что является мечтой всех транспортников-урбанистов, абсолютно справедливой мечтой, которая на данный момент просто неосуществима. Ее можно будет осуществить. И по выделенному полосу будет ездить общественный транспорт, по уличной сети будет подъезд к домам, а по скоростным трассам можно будет переезжать и, наконец, сделать в городе то, что называется радиально-кольцевую систему. Потому что на данный момент там просто отсутствует. Все ссылаются, что она плохая. Она действительно плохая, квадратами лучше. Это правда. Но и радиально-кольцевой нет. После того, как убрали Манежную площадь, и нет возможности развернуться в центре, радиально-кольцевая система не работает. И если возвращаться к этому вопросу, то нужно сделать бульварное кольцо с односторонним движением против часовой стрелки, естественно, потому что у нас правостороннее движение, для того, чтобы было опорное кольцо. Тогда радиально-кольцевое построение хоть как-то начнет работать. Сейчас оно не работает вообще. И эти 7% по объективным причинам не справляются. А тут еще уроды в мэрии сидят. Добавились еще как... На чему еще холеры добавить?
Я к этому добавлю, что, во-первых, в пользу того, о чем Саша говорит, свидетельствует хотя бы то, что в значительной мере железнодорожная сеть, существование ее внутри города, она базировалась на том, что в городе были крупные индустриальные предприятия, машиностроительные заводы, продукция, с которых подвозилась, вывозилась там железнодорожной сетью и так далее. Так вот Москва при Лужке и после Лужка она стремительно дезиндустриализировалась. То есть, таким образом,
Более того, раньше и в магазины подвозили, так сказать, до какого-то вокзала, а с вокзала развозили грузы. Да. Сейчас поменялась концепция. Сейчас все развозят автомобильным транспортом, большегрузниками, которые таскают, а в центре города уже газелями, бычками, там чем-то каким-то меньшим транспортом. Не нужно уже это железнодорожное сообщение. Не нужно.
Вот. Но в качестве, так сказать, алаверды, тем не менее, Саша, скажу, что, может быть, и слава богу, что пока этой железнодорожной сетью не занимаются, потому что, видя настрой мэрских жуликов, если бы они снесли эту железнодорожную сеть, то наверняка застроили бы ее не парками, не парковками, так сказать, железнодорогами, чем-то еще, а, скорее всего, новыми муравейниками. И так, что ситуация в центре города была бы полностью сдохшая.
Валер, твое соображение абсолютно правильное, только оно звучит, что давайте закроем роддом до тех пор, пока в мире есть каннибалы, понимаешь? Ну, надо
нет,
как-то как.
Нет, просто дело в том,
каннибалы есть. Надо каннибалов вывести.
Это да, надо вывести каннибалов. Это совет скорее для другой власти, а не для той, которая находится сейчас. Потому что при той ситуации, которая уже была транспортной в городе, вот надо было бы за, так сказать, места внутри кварталов не точечными постройками, допустим, а вот этими самыми народными гаражами занимать. Так, в этом и была изначальная идея. Да, почему
они ее развернули.
Да, они ее развернули, то есть построили ее в Неудебе, где эти народные горожане, где никому не нужны, а места наиболее вкусные засадили вот этими вот новыми билдингами, потому что они лучше продают, сажают на существующую социальную сеть и так далее, так далее, о чем мы неоднократно говорили. Поэтому если их запустить еще и в этот, так сказать, кусок, то это закончится, к сожалению, тем же самым, и Москва будет еще более непроездным городом, вместо того, чтобы получить там транспортное снабжение. Твои очень верные советы, но, как ты сам верно заметил, они действительно не для тех каннибалов, которые находятся сейчас у власти московской. Это все временщики, им надо что-то украсть и подальше утащить, пока есть к этому возможность.
Прежде чем брать Казань, надо извести измену в Кремле.
Ну, Кремль в данном случае или мэрию, тут уже не изводить.
Тверская 19.
Да, это просто взрывать надо. Тут уже изводить ее уже крысиным ядом, это, так сказать, слишком много его потребуется. Знает ли АВ себе стоимость нефти путинской марки Urals и из чего она складывается? Можете дать прогноз на ее цену и нынешний обвал, чем может нас порадовать или разочаровать? Благодарю.
Urals считается как расчетная величина от бренда. Угу. Значит, вообще...
Бренд это североморская нефть, я просто...
Да, самой североморской нефти практически не осталось в чистом виде. То есть раньше это был определенный эталон, к которому привязывались. И до сих пор он остался как эталон для торговли. Но тем не менее, по факту его добывают бренда очень мало.
Нет, ну норвежцы, англичане, они добывают бренд.
Они добывают в Северном море, но не бренд. Там, значит, с этой смесью там не очень. А его уже добывают очень мало. Но индикатором она осталась до сих пор. Поэтому бренд торгуется, служит индикатором. От него отнимают в некоторых ситуациях полтора, в некоторых $2. Там вот эта разница отнимания, она колеблется. Но тем не менее, Urals считается как бренд минус чего-то, минус какая-то величина 1-2 доллара. Mm-hmm. Сейчас, по-моему, чуть больше. С нефтью сорта ВТИ там, это, или там Light Sweet, там другая ситуация. Они отдельно тоже торгуются. Кстати, mm-hmm. там отрыв вниз существенно больше. Сегодня уже ниже 45, по-моему, mm-hmm. ВТИ. Ну это американский рынок, он перегружен, так сказать. Там же все идет вокруг вот этого Кашинга, так сказать, города в Оклахоме. Там основной центр и вот запасы, и, так сказать, вот прибывающие нефть в танкерах и уход оттуда. Это все формируется, эта цена нефти как раз в Кашинге. Ну, иногда у нас произносят как Кушинг, но, скорее всего, по-американски это как Кашинг город.
Ну, тут спрашивают про прогноз на цену, и этот обвал может порадовать или разочаровать, как ты считаешь?
Известно выражение, что тот человек, который хочет испортить свою репутацию, дает прогноз на цену на нефть. Я не хочу портить свою репутацию, поэтому прогноз я не дам. Значит, на данный момент она снижается достаточно очевидно и снижается стремительно. В частности, причина этого — сланцевая революция в Соединенных Штатах. Они обеспечили себя, значит, стали номер один в мире по производству нефти. И теперь занимаются экспортом. Рано или поздно этот объем экспорта достигнет каких-то значимых величин. В предчувствии этого цена снижается. Вместо того, чтобы договориться со странами ОПЕК, и вместо того, чтобы снизить бесконтрольную торговлю, так сказать, нашей нефти на международный рынок, а оставить для собственной нефтехимии и для себя вообще любимых, чего сторонник я, Россия продолжает распродавать вот это вот сырье, зарабатывать на этом на данный момент уже получается не сильно большие деньги, но тем не менее остановиться она не может. И ведет себя, так сказать, в плане политико-экономического абсолютно бездарно, как и в других вопросах, кстати.
Угу. Так, вопрос. Почему протесты и шансы на революции так снизились с 2012 года? Связано ли это с возвращением Крыма, что реально подняло поддержку населения? Ну, на мой взгляд, с возвращением Крыма это никак не связано, потому что хотя бы оно произошло, во-первых, на 2 года дальше, а скорее всего, ну, после Болотной и после в значительной мере предательства либералов, которые, в общем, свели эту демонстрацию на Болотную, вместо того, чтобы ее на площади революции разворачивать, конечно, так сказать, энтузиазм у людей сильно поубавился. Иначе говоря, мы не получили, скажем так, синергии самых разных оппозиционных сил, на которые надеялись вот в период Болотной площади, потому что либералы, в общем, из этого союза, скажем так, вышли, понимая, что они все равно не будут в нем главной величиной, потому что, ну, просто у них нет поддержки в обществе. На обществе сказался результат их пребывания у власти еще в 90-х годах, ну, вот, и поэтому вновь они этой поддержки не завоюют. Поэтому они потихоньку оттекли на Украину, все остальные вот наши, так сказать, такие либеральные деятели, или где-то там вокруг нее. Ну, там, где ближе гранты, где там поспокойнее, где все. А все остальные, собственно, они не пользуются внешней экономической поддержкой. А, в общем-то, для того, чтобы организовывать протест, это нужно. То есть для этого требуются какие-то... То есть, есть, на мой взгляд, целый ряд экономических и организационных причин. Собственного капитала у нас патриотического нет. Он был, я думаю, задушен вообще в первую очередь. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня несколько иная точка зрения. Я считаю, что слить протест невозможно. Значит, если ты протестуешь, то кто тебе, за тебя может что-то сделать? Да, действительно, в информационное поле влезли люди, которые с деньгами, которым показалось, что они сейчас оседлают чего-то и куда-то там вернутся во власть или все прочее. Это носило достаточно противный характер, и это правда, я согласен с этим. Но не это главное. Главное, если ты протестуешь, и ты чувствуешь, что твои интересы нарушают, ну так иди на площадь. Что ты смотришь на либералов, что ты смотришь на левых, что ты смотришь на патриотов. Ты недоволен? Иди на площадь. И высказывай свою точку зрения и требуй, так сказать, то, что ты считаешь нужным для себя, для своих близких, для своих товарищей. Объединяйся в какую-то группу. Сейчас, слава тебе, Господи, существует вариант, не выходя из дома, можно в социальную сеть войти и уж наговориться там до посинения и организовать чего угодно можно. Значит, если люди этим не пользуются, молодежь, так сказать, не видит интереса в этом, ну, сидите, как в Коломне, нюхайте мусор, так сказать, значит, судьбина у вас такая. Чем тут могут помочь вам политики? Любые, либеральные, левые, патриоты. Вот сколько они не оборись, так сказать, если вы не выходите, ну, результат будет плачевный.
Ну, я к этому добавлю только, что еще раз подчеркиваю вот новизну этого движения «желтых жилетов». И считаю, что если бы у нас такого типа самоорганизация, которая не связана ни с какими политическими силами, а исключительно вот базируется на самих массах, могла бы произойти...
Ну вот синие ведерки, это же аналог, так сказать, по большому счету. Симпатичные ребята вот, из Шкуматов и компании.
Это организация, Саш, там есть своя структура, там есть кто-то главный, кто за что-то отвечает.
Ну вот. Они нормальные, симпатичные ребята, лозунги их-то, они достаточно такие аполитичные, нет, близкие к тому, что требуют желтый жилет.
Как только появляется головка, сразу появляется возможность ее локализовать, при необходимости свернуть ей шею или постараться с ней договориться и так далее. Вот то, что ценно в желтых жилетах, что там нет такой головки, что это просто самоорганизация масс. Вот в том виде, в котором они и писали там классики марксизма-ленинизма, подразумевая, конечно, что под ним будет своя структура. А вот здесь то же самое, но без структуры. Самоорганизация масс, так сказать, в чистом виде. Это реальный ход. Вот ему надо учиться. На мой взгляд. Потому что традиционные, так сказать, инструменты, типа чья-то организационная поддержка, спонсируемая кем-то, она уже не работает или, во всяком случае, слишком легко перекрывается. Так, слишком легко для властей. В России у жителей за века сложился такой рабский смиренный менталитет из-за многовекового рабства царской России и СССР. До гражданского общества нам расти непочатый край. Ну, отчасти я с этим соглашусь, а отчасти хочу сказать, что и песчинка когда-то ломает горб верблюда, все-таки Великая революция совершилась у нас, и, в общем-то, с достаточно большим эффектом. Я думаю, что до гражданского общества, тем более в современную эпоху, нам расти гораздо быстрее, чем было расти, так сказать, России крестьянской до России индустриальной. Пожалуйста, Саша.
Я, тем не менее, хотел бы привести позитивные примеры, так сказать, вот то влияние, которое на массы оказало видеовыступление Навального, так, который называется «Он вам не Димон», который посмотрели 40 миллионов, это серьезный шаг в пропаганде. Вот что умеет, так сказать, Алексей, то умеет, выдал хорошую. Значит, за последнее время, вот на последней неделе, совершенно неожиданно в этом плане абсолютно яркой публицистики такой выступила Латынина. И на тему, которая вроде не имеет отношения напрямую к революции, она выступила на тему лекарств. Она подготовилась. как это она умеет делать. Она извлекла какие-то данные, сложила их в кучку, записала аккуратненько. Очевидно, поработала с хорошими экспертами, что и говорит в ее пользу. И выдала, так сказать, выдала. Я рекомендую на Эхе Москвы послушать, так сказать, выступление латыни. Оно где-то часовое. Она в хорошем темпе рассказывает о том, как подходит фармакопия, так сказать, у нас, и как фармакопия происходит на Западе, где делают, собственно, лекарства. И у нас, где делают орбидол и всякую хрень, которая неизвестно от чего лечит и вообще ничему не помогает. Послушайте, убедительно звучит. И люди, которые больные, например, и родственники их, которые им сопереживают, смею вас уверить, скрипят зубами, когда слышат правду. Потому что правда серьезная, и она ее в концентрированном виде выдала. Вот яд накопила в зубах, так сказать, и плюнула. Молодец. Молодец, Латынина. Она когда-то ошибается, а когда-то прямо не в бровь, а в глаз бьет. Здесь в данном случае, так сказать, у нее очень удачное выступление.
Так, не кажется ли вам, что Путин не забрал Украину в 2014 году, потому что с нее миллиардные доходы по газу, как и с других европейских стран? Путину ведь бабло важнее. Но вы знаете, к 2014 году уже стало ясно, что этих доходов будет либо очень мало, либо наоборот придется вкладывать. И, собственно, так и получилось там с 3-миллиардным этим траншем в виде евробондов и прочее-прочее. Поэтому я не думаю, что этот баланс был главный. Главнее было, скорее всего, другое. Имелись какие-то договоренности там, с Обамой, с демократами, там, со всеми этой прочей публикой, что не будут трогаться какие-то российские интересы, точнее говоря, путинские интересы. А в ответ на это он тут даст, так сказать, этому перевороту да, осуществиться, и потом все пойдет по какому-то мирному сценарию. Я считаю, что Путина, как фраера, кинули дважды. Во-первых, мирного сценария не получилось, а во-вторых, и все договоренности эти оказались нулевыми. То есть, как политик, он оказался дерьмом. Его основная задача, как вождя, если уж он встал на эту структуру вождя, это видеть, что будет происходить. Вот это главная его задача. Он может там строить себе дворцы, там, трахаться со всеми гимназистками, которые ему поставит госпожа Видер. Это бог с ним. Это, в конце концов, его проблемы в большей степени. Но предвидеть то, что будет страной от тех или иных действий, он обязан. Вот он эту свою прямую обязанность не выполнил. А все разговоры о том, что его там чего-то скромность помешала, или якобы какие-то миллиардные доходы он планировал оттуда получить, это все туфта и неподтвержденная реальностью. Вот. Так, хотя бабло для него, безусловно, важнее. Вот в этой точке зрения я согласен полностью с автором. Почему Навальный строит свои штабы по фюрерской системе, не допуская внутренней демократии и подбирает руководство региональных штабов Бездри и Сексотов? Ну, знаете, вот к организации штабов Навального мы никакого отношения не имеем, но я так думаю, что Навальный строит свою систему так, чтобы внутри, то есть, чтобы на ее пике в качестве фюрера был именно он. Я думаю, что это условие, с одной стороны, того, что всю эту структуру кто-то спонсирует. Я не знаю, кто, американцы или Кремль, там, или те и другие в равных долях, или неравных долях, или кто-то еще. Но он должен обеспечить свое лидерство. Он борец не за демократию, он борец за себя, любимого, который всем даст счастье, так сказать. Вариант хорошего царя. Ну, со всеми вытекающими отсюда. Пожалуйста, Саша.
Я с большой симпатией отношусь к тем талантам, которые он демонстрирует в своем видеоблоге. Значит, но я должен отметить, что опыта политической деятельности у него нет, и он не знает святых заповедей всякого политического деятеля, не именно не общественного, не протестного, а именно тот, который должен. Значит, ты должен заниматься кадрами и финансами. Вот есть вещи, которые нельзя передоверить никому. Первый руководитель, если он претендует на лидерство, он должен заниматься кадрами. Кадрами он не занимается. Единственный человек, так сказать, который обладает определенным политическим опытом и чутьем, это Владимир Милов, который сам пришел и написал ему программу в инициативном плане. И вроде бы там угрелся в его команде. Остальные, к сожалению, ну, откровенно слабенькие для федерального уровня. Поэтому в этом плане, так сказать, с работой у Навального дело не клеится. Собственно, по этой причине штабы и не являются яркими и значимыми на территории России.
Ну, он не может выращивать внутри своей структуры к себе конкурентов. Поэтому, как и всякая фюрерская система, она за личностью, которая является или не является выдающейся. Все остальные должны быть ниже его на голову, потому что иначе фюрерская система не работает.
Поэтому хорошо, нас... хорошо, будь выше всех на голову, так сказать. Тогда выдавай идеи. Идей-то нет. Ведь кроме критики обоснованной, справедливой, яркой, такой праздничной, красивой, значит, оформленной, так сказать, выданной в виде борьбы с коррупцией, это хорошая идея, она работает. Нужно еще что-то, нужно что-то предлагать. А с этим делом, так, к сожалению, так же, как с кадрами, полный провал.
Я говорю про фюрерскую систему, а не про то, что тот, кто стоит в ее главе, он обязательно равен там, Гитлеру, Сталину или кому-то еще. Это просто особенность системы как таковой. Возьми там самого мелкого карлика.
Да, она закономерно ухудшает кадровый потенциал. Ну, собственно, это и Путин демонстрирует нам в уже отстроенной пирамиде. Сейчас губернаторы-охранники.
И более мелкие организаторы, организации, с которыми мы тоже сталкивались, в том числе и в эфире, тоже точно так же там дальше идет деградация. Просто это основа фюрерской системы. Это ее как бы родимое пятно. Сегодня на радио Юмор ФМ была шутка от Николая Фоменко. Меня начальник не может уволить, рабов не увольняют, а только перепродают. Оцените правдивость юмора. Ну, я бы добавил к этому, рабов могут перепродать, а могут и просто убить, поскольку они рабы. Так что вот Фоменко пусть уж договаривает там до конца. Его не обязательно должны перепродавать, его может просто уничтожить.
Цена Фоменко как раба, скорее всего, отрицательная.
Когда-то он считался, в общем, стоил чуть-чуть больше все-таки.
Ну, после результата его деятельности, долгов у него гораздо больше, чем достижений, поэтому...
Да, он кинулся в эти автомобильные аферы, в которых явно...
Ну, много кого кинул, так поэтому его цена как раба минусовая. Поэтому, значит, его продать невозможно, его можно выгнать на улицу, это самое справедливое, что можно сделать. Кому-то его... Слона такого не продашь никому.
Так, считаете ли вы Северную Корею свободной демократической страной? Ведь там даже только определенные прически можно носить. Вы знаете, насчет прически...
Прическами что-то новое это.
Да, насчет прически что-то новое. Я не знаю, может быть... Вот, понимаете, как вам сказать, вы назвались прической. Я вот вспоминаю времена своего детства. Тогда, когда меня посылали стричься в парикмахерскую, там на тот момент существовало вот две прически какие-то. Я не знаю даже, были ли они утвержденные или просто так. Я помню, прическа полубокс и полька. И все. И вот каких-то других причесок, там фантазийных, там или еще чего-то не было. Может, не было соответствующих мастеров, может, не было привычки. Но как-то, понимаете, ни у кого не было желания, так сказать, вот, во всяком случае, до наступления эпохи Битлз. Да, отрастить себе волосы по плечи или выкрасить их какой-нибудь розовый цвет или завить их в негритянские косички. Но это было как-то вот неприлично, непристойно. Я не знаю, это было отношение общества. Я бы не сказал, что тогда действовал какой-то циркуляр, который запрещал тебе вот, стригись обязательно или так, или эдак. Было определенное отношение общества ко всему этому. Я не считаю это общество каким-то убогим или негативным. Во всяком случае, от того, что Адам с прическами, вот был выбор только тогда, насколько я его помню, из двух единиц. И все, кто причесывался, они не хотели, не считали себя от этого ущербным или каким-то еще. Я это говорю к тому, что, на мой взгляд, Северная Корея является... То, что она является свободной страной, это точно. Потому что она не зависит ни от каких там Соединенных Штатов, ни от каких других. Она независимая страна. Является ли она демократической по западным критериям? Скорее всего, нет. Потому что там своя, как говорится, демократия. Там свой взгляд на вещи. Они развивают эту свою систему и, так сказать, чувствуют себя в ней, на мой взгляд, вполне нормально и свободно. В других странах по-другому, хотя режимы во многих я бы тоже не назвал свободными и демократическими по целому ряду причин. Так что это своеобразная страна со своим менталитетом, она не живет по чужим стандартам, и я считаю это одной из категорий реальной свободы. Пожалуйста, Саша.
Из того, что я видел, они живут по другим принципам, это принципы армии. Вот страна воюет, есть армия. Какая в армии может быть демократия, какая может быть свобода? Ровно та, которая вот подразумевается в пределах устава. Вот они живут в пределах того устава, который у них есть.
Так, Конфуций писал, ну, кстати, это и объясняет отчасти военное положение, иначе бы они не выжили, это точно.
Они, кстати, находятся в состоянии войны с Соединенными Штатами, так, на секундочку. У них перемирие есть, а, так сказать, мира нет. Они в состоянии войны находятся.
Если быть совсем точным, Саш, что с перемирием у них как раз с Соединенными Штатами. Это Лисенман, это Лисенман не подписал перемирие. Вот с Южной Кореей они находятся в состоянии войны, он отказался.
Да, да, да. Нет, я к тому, что война, и они же живут по законам армии.
Ну, в общем,
какая демократия, какая свобода. Там все, все по уставу. Пайка, кимчи, столько, там, риса, столько, все, они живут вот по нормативам.
Я думаю, что-то они имеют и сверхнормативов. Но это обычное явление, кстати.
Нет, есть, но любая аналогия, она хромает. Но ближе всего армейская аналогия.
Так, Конфуций писал, укравший государство создаст династию. А вещий Авель сказал, после карлика, приведенного вторым Борисом, бояре поставят юношу. Так может ли Путин унаследовать его сынок от Кабаевой? Ну, сынку еще долго расти. Я высказывал уже свое мнение, что если престол наследия будет передаваться таким же образом, как оно передавалось до этого, то по логике за Вованом должен следовать Димон. Вот. А за Димоном уже вот этот вот, как его там, Двормухамедов, нет?
Дворкович.
Дворкович. Вот. Дворкович.
Пока не, вот такая. По степени дебилизма политического, все-таки Кадыров серьезный шаг вперед.
Ну, Кадырову сложно по национальным причинам, еще по многим другим. Вот, но...
Если уж издеваться над страной, то лучший вариант это Кадыров. Покуражится, то покуражится, чего ж там.
Он поумнее на самом деле будет и Димона, и тем более Дворковича, так что я бы не сказал, что...
Не, ну тексты он какие выдает божественные, это же просто заслушаться можно. Цицерон.
Дальше это уже как бы национальные особенности. Так, вопрос Смирнову. Почему, оценивая действия властей... Например, в случае с Украиной, вы ищете соответствие их действий интересам России, в то время как власти действуют исключительно в личных интересах. Вы понимаете, я-то как раз и расцениваю их с точки зрения их личных интересов. Именно поэтому сопоставляю их с интересами России и считаю, что они здесь не сходятся. Я интересы России привяжу просто как референцию, да, для того, что бы нужно было делать в интересах России. Именно это они в интересах России не делают. Я вовсе не считаю интересы России стимулом их действия. Иначе бы они действовали совершенно по-другому. Так что у меня же должна же быть какая-то точка отсчета, как надо было по сравнению с тем, что они сделали. Так, вопрос. Сотник на своем стриме сказал, когда-нибудь я расскажу про реновацию. Вы обалдеете, узнав, кто бенефициар и кому все это надо. Все идет на самый-самый верх. Что вам про это известно? Про кого он? Саша, это, наверное, тебе, да, пожалуйста.
Это надо спрашивать у Сотника. Я хотел бы обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, реномация 2 года назад ее затеяли, оформили в виде закона уже 1 год назад, и в итоге ничего не сделали. Скорость движения этой программы меньше, чем Лужков уничтожал дома первого этапа индустриального домостроения. Это первое. Второе. О чем я говорил, в реновации важно, что колоссальное количество людей из категории экономически ослабленных перевели в социально ослабленные, чего никакой бюджет, даже московский безразмерный, большой, выдержать не может. Поэтому, так сказать, проблем возникает много. При этом бенефициар так и мог быть на самом верху, я вполне допускаю, но что-то у них не заладилось с этим делом, вот даже, так сказать, с этим бенефициаром.
Ну, не заладилось потому, что как-то массовый процесс не пошел. То ли люди, так сказать, что-то возбудились, то ли еще что-то. Ну, в общем...
Валера, это из той категории, когда жена мужу говорит, ты дурак до такой степени, что на конкурсе дураков в мировом ты все равно занял 2-е место. Но вопрос ошарашенного мужа, почему? Да потому что ты дурак. Вот так и здесь реновации. Так. Ну, дураки. Так.
Так, еще вопрос. Сильное извержение вулкана Этна на Сицилии прямо сейчас. Это природа нам на что-то намекает? Или периодическая банальность? Ну, Саш, ты у нас геолог. Действительно, произошло сейчас только что, извержение Этны. Около 130 подземных толчков вблизи магнитуда превосходило 4 единицы.
Ну, это ничего страшного. Оно в августе месяце извергалось больше 2018 года. Никакого катастрофического извержения нету, ничего страшного нет. Все разговоры о том, что на 14 миллиметров в год Карл сползает в Средиземное море, это вранье. Там далеко ползти. Я был на Этне, изучал его как вулкан. Ну, поплюется немного и все. Конечно, сторонники изменения климата скажут, из-за того, что углекислый газ, так сказать, вырос из-за деятельности человека, Этна плюнулась еще дополнительно СО2. Из-за потепления глобального. Они так присовокупят к этому чего угодно. Но, конечно, это будет вранье. Это нормальное течение. Этна – самый активный вулкан Европы. Всегда был, есть и длительное время будет. Он живет, он растет, он извергается. И так сказать, это абсолютно нормальное явление, так сказать, ни с чем не связанное, ни с каким человеком, ни с каким деятельностью. Нормальная вулканическая деятельность.
Нет, просто само по себе, как только очередная Этна выплевывает вот эту вот порчу углекислого газа, это сразу же сводит на нет все побуждения сторонников Парижского протокола обложить кого-то данью, чтобы они там не пукали много вместе с коровами там, и тем самым не добавляли углекислого газа в атмосферу, потому что одна Этна, вот так вот пробудившись, она все эти старания...
Ну, Этна не сильно, а вот то, что Кракатау там пробуждается в Индонезии, это мало не покажется, если он начнет развиваться этот вулканический процесс. Кракатау посильнее вулкан будет.
Нет, он посильнее, но зато Этна поближе, понимаешь? Так что тут, как бы, да все равно она выбросит углекислого газа больше, чем даже целые стада тучных коров, которые разведутся вокруг
Это Европы точно.
И вместе пукнут. Понимаешь, это однозначно. Так, ваши комментарии по свежей новости. Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Саиф Аль-Ислам, ищет финансовой и политической поддержки у Москвы, и власти России готовы поддержать его как будущего лидера страны, пишет Блумберг. Ну, знаете, во-первых, Блумберг, он соврет, недорого возьмет. Я знаю, что приезжал маршал, так сказать, там из ливийского, вот этого вот, один из конкурентов, скажем так. Там действует на сегодняшний день, насколько я понимаю, два правительства. Одно это тот, который опирается на парламент, избранный, кстати, народом, и который вот возглавляет этот самый маршал, ну, он его поддерживает, да, вот там министр обороны как бы. И второе это то правительство, которое как бы западные силы посадили там из своих ставленников, которые находятся, соответственно, на западе страны, где-то в районе Триполи. Одни в Бенгази, другие в Триполи. Видимо, Саиф Аль-Ислам представляет собой или хочет себя представить как некую третью силу. Ну, в вопросах такого рода в первую очередь встает проблема, о чем он, собственно, обладает для того, чтобы заявлять себя как третьей силой, кроме как репутации своего отца. Есть ли у него что-нибудь кроме этой репутации, готов ли кто-то за него как бы... поднять его как знамя для того,
Не, чтобы... у него есть, он вполне авторитетный. Кроме имени отца, так сказать, он ведь отбился от судебных исков, от прочих вещей, доказал, так сказать, свою невиновность перед народом, так сказать, это достаточно убедительно. Но я хотел бы предупредить и Сейфа Ислама, и военных. Тот, кто свяжется с Кремлем, неизбежно проиграет. Такая печальная закономерность, она создалась.
Ну, как бы тебе сказать, я не совсем на 100% с этим согласен. Вот, например, Каддафи связался не с Кремлем, а с Парижем. И он точно проиграл, я имею в виду папашу. Вот Башар Асад, по-моему, старался продаваться там всем, кому мог, в итоге связался с Кремлем и не проиграл. А вот Саддам Хусейн вел вообще третью политику. Никому ни нашим, ни вашим, никому не продаемся. Но вот сейчас он в лучшем мире. Поэтому тут вопрос скользкий. Американцы вторгались в Афганистан, вроде бы поддерживали тамошнее правительство. В результате сейчас выходит из него усилиями Трампа. И никакой там перспективы, то, что эти правительства как-то выиграло от американской поддержки, нет. Поэтому, ну, неоднозначно это все. Так, вопрос. Путинщина, плод антисоветизма? Интересный вопрос. Не знаю, насколько это плод антисоветизма, тем более, что Путин от советского наследия в последнее время, как бы это сказать, открещивается не очень сильно. Он так вроде бы чего-то вякнет иногда, но понимая, что в народе сильна ностальгия по советскому государству, потому что это, естественно, лучшая альтернатива для подавляющей массы.
Сейчас Брежнев один из наиболее уважаемых людей в стране, по данным социологии.
Он уже давно, уже лет 20, как один из самых уважаемых людей, он не только сегодня. Но понятно, что на фоне вот всего того, что произошло с Россией, ну вдумайтесь, вот прошло четверть века со стороны этих перемен. Что мы в результате получили? Геополитический кризис, страну, по сути дела, втаптывают в грязь. Она начинает бороться за те территории, которые ей же, собственно, принадлежали. А в качестве альтернативы мы что имеем? Нестабильный уровень жизни, который то и дело грозит провалиться, и кучу жирных котов, которые катаются там на яхтах, строят себе виллы, тырят миллиарды и так далее, которым все мало. Ну, кого может обрадовать такая перспектива?
И чиновники-силовики, которые демонстративно плюют в рожу народу.
Ну, это можно продолжать.
Демонстративно.
Это, я говорю, до бесконечности это можно продолжать. А тот, кто жил в советское время, он просто понимает, что это небо и земля, да, по сравнению с тем, что было и то, что есть. Поэтому я не думаю, что Путину есть смысл пропагандировать антисоветизм, тем более выставлять себя как его плод. Напротив, ему лучше замаскироваться как-то под жертву обстоятельств. Мол, типа, все случилось без меня, а я уж тут, извините, вот разгребаю на том месте, которым есть.
Так что более того, как выясняется, он руководил Жуковым во время Второй мировой войны. Путин.
Ну,
ты не знаешь этого?
Нет, я не знаю пока этого.
Он руководил.
Когда успел-то, он еще, по-моему, не родился на тот момент.
Ну, он предчувствовал многое.
Предчувствовал, да. Так, ну, Александр Викторович не про биржевую продажную стоимость я спрашивал, а про себестоимость. Да и разница там с брендом уже почти 10 доходила. Грубо говоря, прибыль у путинских какая?
Не-не-не-не-не. Себестоимость вообще другая, так сказать. Себестоимость скважина от скважины отличается очень сильно в пределах одного месторождения. Я не знаю цифр себестоимости, так сказать. Она может быть, так сказать, очень низкой, вплоть до приблизительно биржевой. Когда она становится больше биржевой, невыгодно добывать. А все, что дешевле, чем биржевая, выгодно добывать, и поэтому добывается. Есть самоизливающиеся скважины, которые находятся недалеко от терминалов по приему этой самой нефти, где от пунктов сдачи, с очень низким содержанием воды, с низким содержанием серы, то и чистить не надо. Такая нефть, себестоимость у нее копеечная, а, так сказать, прибыль очень значительная. Я как раз о биржевой. Я думал, что цена бренда, она определяется вот именно биржевым способом. Я сказал, как. А так это определяется, так сказать, прямым бухгалтерским расчетом себестоимость, исходя из каждого куста скважин.
Она сильно различается, как ты говоришь.
Сильно отличается. Да. Еще раз говорю, она от где-нибудь там 3-5 долларов, так сказать, и заканчивая нынешними 50. Вот на данный момент.
Понятно. Так, ну и последний вопрос. Поставили ли вы уже дома елки? И какое отношение к завтрашнему католическому Рождеству? Праздновали ли когда-нибудь его, находясь вне РФ? Вы знаете, значит, что касается дома елок, нет, вот еще не поставил лично я завтрашнему Рождеству. Рождество вообще-то сейчас, то есть вот сегодня, ночь сегодня на завтра, это как раз и есть Рождество. Кстати, все, кто его празднует, мои поздравления. Празднование, когда находясь вне РФ, случалось, но это в основном семейный праздник. Вот в их понимании Рождество это то, что проводится дома в кругу семьи. А, так сказать, ну, за редким исключением, может, с добавлением каких-то друзей. А Новый год – это такое время для выходов, для встречи вот, тусовок с какими-то близкими друзьями и так далее, и так далее. Так что это в основном позиционируется там как такой семейный праздник. Вот. Если тебе нечего добавить, Саш, то давайте на этом тогда закончим нашу...
У меня есть что добавить, так сказать. Если бы Иисус Иосифович Христос, он, говорят, жив до сих пор, так сказать, с нами праздновал бы, сегодня бы исполнилось бы 2018 лет. Я в это не верю. И вообще к этим сказкам отношусь очень плохо. А праздник, так сказать, повод для того, чтобы выпить, это святое дело.
Ну, спасибо вам за то, что принимали участие в нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвера ТВ. Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания.